Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач «Неизвестная война», посвященный 200-летию войны 1812 года. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с преподавателями кафедры истории России Уральского федерального университета Владимиром Александровичем Ляпиным и Алексеем Геннадьевичем Мосиным. Мы говорим о Великом пожаре Москвы.
Значит, что Наполеон? Какова была его реакция? Вот это очень интересно. Здесь мемуары Сюгюра, его адъютанта. Очень подробные мемуары. Наполеон вступил в Кремль 15 числа и лег спать. Значит, спал он в Екатерининском дворце. Здание это не сохранилось. На его месте был построен Большой Кремлевский дворец. В комнате окнами на Замоскворечье. Ночью он проснулся от того, что его комната была ярко освещена. Оказывается, в Москве, в Кремле уже никто не спит. Ему сообщили, что Москва горит. Он подошел к окну. Окно имело свинцовый переплет. Он коснулся его рукой и отдернул руку, потому что переплет был раскаленный. И вот дальше реакция. Реакция Наполеона по словам Сюгюра. Он бегал по комнате, садился, снова вскакивал, бегал и выкрикивал, буквально выкрикивал. Какое ужасное зрелище. Это они сами поджигают. Какая решимость. Какие люди. Это скифы, варвары. Столько прекрасных зданий сгорело. Какая мрачная решимость. Несколько раз он повторил. Уже очевидно, видимо, тогда Наполеон понял, что мира не будет. Одним выстрелом Кутузов убивал сразу несколько зайцев. Он лишил неприятелей зимних квартир. Он отгородился стеной огня от преследующего неприятеля. И в политическом отношении он лишил партию мира, очень влиятельную, возможности заключить мир. Потому что ни о каком мире после пожара, а вся вина русской пропаганды была возложена на французов, речи быть не могло.
Но при этом, как обычно это бывает, пожертвовали жизнями мирных людей.
Конечно, ну что вы, прежде всего раненых, это трагично. Значит, французы пытались тушить, они стояли Кремль, а стояли Кузнецкий мост, кстати говоря.
Перебрался Наполеон же в Петровский дворец.
Да, вот, значит, после того, как он проснулся, ему сказали, что сир нужно и Кремль покинуть, потому что возможен взрыв. Он, что интересно, по подземному ходу, его до сих пор диггеры ищут, этот подземный ход, по воспоминаниям он выходил куда-то к Москве-реке, потому что дальше они шли по берегу Москвы-реки сквозь стену огня, по воспоминаниям Сюгюра. Значит, он эвакуировался в пригородный дворец Петровский, где останавливались русские цари перед въездом в Москву обычно. И там, значит, он пробыл до 19 числа. 19 числа пошел дождь, сильный дождь, и к 22-му пожар прекратился. Еще один заяц убитый вот одним выстрелом. Наполеон 6 дней не знал, где русская армия. История военного искусства до этого такого не знала. Ну, армия ведь не иголка. Только 26 дней, 12 дней, только Мюрат обнаружил русскую армию. А дальше, значит, что? Ну, конечно, из этого вот следует, что, конечно, пожар Москвы был актом национального самопожертвования, это вне всякого сомнения. Ну, и об этом и писал и Крылов в басне. «Огня!» – кричат, «огня!» – пришли с огнем. Волк на псарне. И Байрон об этом же писал тоже. И Ермолов писал так, чего стыдиться того, что должно составлять гордость нации. Вот такой поступок сожжения собственной столицы, чтобы она не досталась неприятелю, ну, это только русский. Только русский. На такой
да, историк Соловьев писал, русские не могли бы без стыда раскрыть славные книги своей истории, если бы за страницей, на которой Наполеон изображен стоящим среди пылающей Москвы, не следовала бы страница, где Александр является среди Парижа. То есть оправдано сожжение Москвы оказалось только одним нашей победой. Больше ничем бы оно быть не могло оправдано.
Нет, ну что вы. Вот оправдание я ведь перечислил факторы, которые вот те, как я сказал, выстрел это самый, одним выстрелом сколько он зайцев убивает. Да? Вот вам факторы. То есть это был совершенно хорошо продуманный Кутузовым шаг.
Вот. Но кроме того, что был пожар, еще же были и погромы, и мародерство, и...
Французов, да.
И так далее.
Да. Вот тут
и
интересно.
И не только французов, отпущенные уголовники.
Чем оправдывают... Да, уголовники грабили вместе с французами, это же очень интересно. Чем оправдывают в мемуарах французы вот начавшиеся грабежи? Ведь в наполеоновской армии была очень высокая дисциплина. И ни одна из столиц Европы грабежам не подвергалась. Они оправдывают тем, что город был пуст. То есть имущество было бесхозным. А раз нет хозяина, мы можем его взять. Кроме того, еще один заяц, значит, убит. Зайцев было после этого выстрела было очень много убито. Вспомним судьбу армии Ганнибала. Очень давно, после победы, значит, у Кан. Да? А дальше что было? А дальше они, была итальянская Москва. Когда армия расположилась на зимние квартиры, начались вот эти грабежи, и началось что? Началось разложение армии Ганнибала. То есть великолепная армия превращилась в толпу мародеров. То же самое произошло с великой армией Наполеона в Москве. Остановить эти грабежи, хотя Наполеон издавал приказ о прекращении грабежей, он не мог, потому что столица России была обещана армии как военная добыча. Если не прямо, то косвенно. Грабили все. Меня что поражает? Вот в мемуарах вот крупный французский военачальник пишет жене о каком-то барахле. Говоря просто. Ну, пусть дорогом, но барахле. Которое он ей вот тут приобрел. Еще что? Вот те народы, которые мы привыкли называть цивилизованными, вот этот лоск цивилизации во время московского грабежа, он с них очень быстро сполз. Точно так же располз и с культурной немецкой нацией в 1941 году. И получилась орда.
То есть скифами оказались.
Конечно, варварами оказались не русские. Варварами оказалась великая армия. И причем сами французские офицеры пишут, мы превращаемся в орду настоящую. Это когда вот они покидали Москву с награбленным добром.
Здесь, опять же, видимо, такое есть противоречие. С одной стороны, вот я полностью согласен с тем, что Владимир Александрович говорил насчет роли Кутузова, что только Кутузов, только от него мог исходить приказ о московском пожаре, с одной стороны. С другой стороны, вот эти упорные данные французов. Все показывает на то, что вот эти поджигатели получали, исполняли волю Ростопчина. Вроде бы здесь есть видимые противоречия. На самом деле, мне кажется, здесь противоречия нет. Потому что для Ростопчина начальником был в данной ситуации Кутузов. Он мог получить приказ только от Кутузова. Но поджигатели получали приказ, конечно же, не от Кутузова. И я думаю, что вот это просто отражает реальную ситуацию. Вот как это происходило на самом деле. Потому что есть определенный механизм вот этой вот, как мы сейчас говорим, властной вертикали. И вот точно так же, как при Совете в Филях не велось протокола, то есть он не документирован. Вот точно так же и отношение Кутузова и Ростопчина. Фактически ведь между ними... Да, какой-то вот как, скажем, переписка Кутузова с Александром Первым. Она велась, это вещи известные. Никаких вот этих сношений, они должны были быть обязательно, потому что Ростопчин был первым человеком в Москве. Он отвечал за то, что, так сказать, происходило в Москве, как градоначальник, как непосредственное, так сказать, руководящее лицо. И, конечно же, их контакты с Кутузовым, их просто не могло не быть. И не могло не быть приказов, потому что если армия проходит через вторую столицу в стране и оставляет город, конечно же, не мог Кутузов не дать соответствующих распоряжений прямых Ростопчину. Поэтому мне кажется, что здесь одно другого не исключает, а скорее даже, наоборот, подразумевает.
А вообще-то нормально, что Ростопчин уехал из Москвы? Ну вот это как не похоже, как капитан бежит.
Знаете, Ростопчин вообще фигура такая очень эксцентричная. Кстати, вот это показано в романе Толстого. Он, с одной стороны, он, конечно, вот такой, знаете, вот кипучая такая натура. Он постоянно должен был что-то делать. Он постоянно проявлял какую-то инициативу. Вот эти вот его листки патриотические знаменитые, о которых, я думаю, сказать, все знают, там и карикатуры, и воззвания его
Между
патриотические.
Между прочим, он ведь призывал москвичей выйти на защиту.
Он часто выступал как провокатор. И я думаю, что... Вот мне он представляется человеком в этом смысле не вполне благородным. Потому что что-то вот в нем было такое, и популизм какой-то. Вот ему, видимо, вот эта вот роль такого народного трибуна нравилась, что вот он...
Псевдонародный,
да, язык. Да, да, да. Вот он старался...
Не народный, а псевдонародный язык.
Псевдонародный, этих потому что...
Афишек его.
Для него так же, как и для вообще дворян того времени, скорее родным языком был французский. Да, но конечно. Ему хотелось нравиться, вот, как бы, чтобы его принимали за своего. И вот в этом он очень часто не соблюдал меры, не знал меры. И отсюда вот это, именно вот эксцентричность его поведения. И я думаю, что
многим это... Ну, неблагородство – это еще так мягко сказано, если вспомнить мягко. Эту страшную историю с Верещагиным, которого мягко. Он бросил на растерзание
толпы. Это уже, да, это уже где-то на грани с подлостью.
Это описано у Толстого, да.
Вот, и именно Ростопчин, вот он был таким сложным очень. Потому что вот этот человек, он в разных опять, ситуациях себя по-разному мог проявить. Он, кстати, ставил себе в заслугу, что вот там и его имение тоже, так сказать, погибло.
У него осталось другое.
Да, у него осталось другое.
Отношение к нему Кутузова очень интересно. Ростопчина не было в Филях. Хотя до Филей-то совсем рядом. То есть он мог, как московский главнокомандующий, он вообще-то должен был присутствовать. И больше того, Ростопчин обвинял Кутузова в том, что он ничего ему не сообщил вообще. Вообще.
О том, что Москва будет туда.
Да. Да. Что интересно, вот эти призывы, значит, Ростопчина, они не остались без реакции. Когда Наполеон вступал в Москву, когда он ехал по московским улицам, в него несколько раз стреляли из домов. Об этом мало известно. Причем сохранился один из домов, там была аптека. Он сохранился до наших дней, что интересно. И дальше, конечно, вот эта страница отчаянной попытки защитить Кремль. Когда Троицкие ворота были забаррикадированы, и оттуда стреляли из ружей вот какие-то неизвестные патриоты, стреляли по французам. И Мюрат вынужден был разбивать эту баррикаду пушечным огнем. Вот. И он, значит, пишет, что мужики тащили оружие из арсенала, брошенное оружие. И что по ним тоже, значит, было дано там несколько выстрелов, они разбежались. То есть москвичи пытались вот отчаянно, отчаянно какую-то вот безнадежную совершенно попытку отстоять русские святыни.
Ну, кстати, об отношении к святыням. Мне хотелось бы процитировать. Был такой аббат Сюрюк, который давным-давно уже был эмигрантом. И вот что он писал. 19 октября он пишет своему знакомому во Францию о наполеоновских солдатах. В церкви почти никто из французской армии не появлялся. Он служил, он был настоятелем церкви католического храма Святого Людовика.
В Москве.
Да, в Москве. И он там в Москве остался.
Да, ну, московский француз.
Да. В церкви почти никто из французской армии не появлялся, за исключением 4 или 5 офицеров из старых фамилий Франции. 2 или 3 исповедались. Кроме того, ты можешь судить о христианстве этой армии, когда я скажу тебе, что в армии в 400 тысяч, которая пересекла Неман, даже не было ни одного капеллана. Мы об этом уже говорили.
Да, это последствия революции французской.
Среди более 12 тысяч умерших здесь я не похоронил с обычными церемониями никого, за исключением одного офицера и одного слуги генерала Груши. Да. Все остальные офицеры и солдаты были зарыты своими в первом же близлежащем саду. Они даже не предполагают возможности обретения другой жизни. Я имел случай посетить палату с ранеными офицерами. Все мне говорили о своих физических страданиях, и никто не упомянул о душевных, а тем временем третья часть из них была при смерти. Я окрестил несколько солдатских детей, это единственная вещь, которую они все же хотят, и со мной обошлись почтением. В остальном религия для них не более чем пустой звук. Но вот что пишет тот же...
Когда мы сейчас говорим о преследовании вот, Русской Православной Церкви большевиками, да, о всех последствиях это, надо помнить, что то же самое было во Франции, по масштабам.
Да.
По масштабам то же самое было в революционной Франции.
И точно так же это совершенно имело последствия вот, в мировоззрении людей, естественно,
конечно,
все это закрепилось,
конечно.
Неудивительно.
И что удивительно, ведь вот...
Однако они приказали французу тут же организовать охрану церкви, то есть церковь Святого Людовика охранялась.
Да, но это вот католический храм. Да. Что интересно, ну, были такие вот тоже попытки охраны и православной церкви. Но что интересно, вот это отношение к церкви даже самими французами, воспринималась как главная причина ненависти русских к ним. Не грабежи. Потому что ну, войн без грабежей не бывает ведь. Ну, это издержки войны. А именно то, что, именно то, что французы не чтят Христа. Значит, они кто? Они не христиане. Они бусурманы. А с бусурманами на Руси со времен татар... Какой разговор? Очень короткий. Они не христи. Сами французские офицеры даже спрашивали Наполеона, что «Сир, вы же запретили грабить церкви в Испании. Почему же вы здесь этого, значит, допустили такое надругательство? Над... Они же ведь, русские ведь тоже христиане». То есть они в этом видели вот главную причину ненависти русских крестьян, а это основная часть русского народа, к захватчикам.
Ну вот что тот же Сюрюк опять же пишет, угу. Я его процитирую. Свой же, значит, своих соотечественников он видел. Видели мы, как эти святыни, то есть иконы, использовались для разделки мяса. Солдат не проявлял никакой щепетильности, отправляя свои обычные дела светского характера. И поэтому он считал возможным делать все в любых зданиях, которые были либо покинуты, либо пощажены огнем. Угу. Была нарушена неприкосновенность святых гробниц. Никогда захваченный приступом город не был свидетелем подобных крайностей. И французский офицер сам сознавался, что после эпохи революции французская армия никогда не становилась виновницей столь страшного беспорядка, при этом сваливая вину на иностранные войска, в особенности на поляков, уверяя, что они имели особые причины для такой мести.
Да, вполне вероятно, он прав. Вот, это очень интересное замечание о причинах вот, озлобления военных действий. Да. То есть, когда война приобретала национальный характер, а такие войны, они страшные. С такой войной столкнулся Наполеон в Испании, и может быть, некоторые из наших слушателей видели замечательный фильм Анджея Вайды «Пепел». О судьбе двух польских офицеров. Вот один из них оказывается в Испании. И отряд «Улан», в котором он служит, приходит в испанскую деревню и требует овса. Крестьянка испанская выставляет этот овес, но офицер, который в Испании уже не первый день, ему что-то не нравится, и он требует, чтобы она съела горсточку этого овса. И она совершенно спокойно этот овес ест. Тогда он показывает на мальчика, который рядом с этой крестьянка, и говорит, да ему. Она и мальчику дает этот овес, и тот вот плачет, там давится, жует этот овес, и он говорит, а кормите лошадей. А исход-то какой? Утром все лошади дохлые. Вот что такое народная война. Выиграть такую войну невозможно. И эти несчастные поляки не понимают, почему их так ненавидят в этой стране. Так то же самое было в России. Никаких уроков Наполеон из испанской войны не извлек.
Там, видимо, была еще какая-то полная нечувствительность к тому, что может быть свято для других людей, потому что
да,
были же воспоминания, как солдаты да. там, офицеры конечно. Могли, ну, при разграблении церкви, они могли там разъезжать, накинув на себя там священнические облачения, да, так далее, да. конюшни в храмах и да. так далее, и тому подобное.
Ну, Толстого это прекрасно да. все описано, изумительно.
А вот интересна еще судьба православных храмов и... священников, которые оставались в Москве, опять же, тот же Сюрюк удивляется и не может понять, почему не сразу возобновились богослужения. Даже вот были предположения такие, что, но ничем они не подтверждены были, что запрещено было вообще русским священникам православным при неприятеле служить в храмах, но это ничем не подтверждено, скорее всего, просто была полная растерянность. Все уехали, осталось да, буквально да, несколько церкви, были покинуты, не знаю, по какой политической причине, пишет Сюрюк, или по ослеплению. В течение 2 недель ни один звук колокола не прозвучал в городе, в котором храмы были в таком изобилии. Не встретилось ни одного священника, не было каких-либо признаков отправления службы. Люди среди ужаса страшного бедствия не имели возможности излить свою душу у алтаря своего Бога и воспользоваться этой последней возможностью, которая была у несчастных. Служба, возобновленная по инициативе протоиерея кавалергардского полка Михаила Андреевича Грацианского. Опять же, и генерал Мийо упоминается, который разрешил эту службу 27 сентября в Верхней церкви Святого Евпла на Мясницкой улице. Так как эта церковь оказалась фактически, это я цитирую, кстати, книгу вашего коллеги Владимира Земцова, да, «Усаженный Москве»,
он большой знаток источников.
Так как эта церковь оказалась единственной находившейся в центре Москвы, где проходила служба, масса москвичей устремились в нее. В своем рапорте обер-священнику армии и флота Державину Грицианский рассказывал, как по первому удару колокола при многочисленном стечении народа он начал богослужение со здравия монарха и его фамилии. Вся церковь, а мы-то была слезами.
Французы не препятствовали.
Да, они присутствовали даже.
Нет, они не препятствовали здравию Александра.
Да, они разрешили поминать его. Грицианский служил вплоть до возвращения священника этой церкви. Так вот, есть воспоминания москвича Маслова. Это накануне выхода неприятелей из Москвы 16 или 17 октября. Стечение народа было невероятное, и кажется, что многие давно так усердно не молились, как в тогдашнее время. Каждый день, как узнал я после, бывало множество причастников, и все русские исповедовались, как бы ежеминутно ожидая смерти. Получил разрешение отправлять богослужение священник церкви Петра и Павла на Якиманке. Очевидец богослужений в этой церкви, тогда еще подросток Рязанов, оставил свидетельство, как это все происходило. Богомольцы, входя в храм, благочестиво крестясь, творили молитвы. Смотря на исхудалые и бледные лица, выражавшие совершенное истощение сил, на рубище, на то, как они с трудом передвигали ноги, выходя из своих жилищ, как из нор, из подвалов и погребных ям, их можно было уподобить восставшим из гробов, вызванных трубным гласом в последний день страшного суда. С радостным трепетом, как божественного врачевания, не ожидали начала службы. И вот конец этой цитаты. «Во время водосвятия, когда пели «Спаси Господи, люди Твоя», народ, стоя на коленях, общим хором вторил молитве. Но когда запели к Богородице прилежно ныне притецем, весь храм огласился воплями и рыданиями. Матери, стоя на коленях, поднимали на руках грудных младенцев, взывали: «Пресвятая Дева, спаси невинных детей». И еще вот такие сведения приводит ваш коллега, что позже Ростопчин был вынужден сам ходатайствовать перед московским архиепископом Августином, а последний перед Синодом, о награждении тех священников, которые отправляли богослужение в оккупированной Москве.
Которые не покинули город.
Да. Вы знаете, вот это то, о чем вы сейчас рассказывали, как-то окрашено в такие эсхатологические тона. И вообще ведь Москва воспринималась русскими людьми как священный город.
Да.
И вот
Особый город.
Более того, вот эта вот теория 16 века «Москва, Третий Рим» подразумевала, что два Рима пали, Москва, Третий Рим, а четвертому не быть. И если падет Москва, то это должно восприниматься как, ну, в общем, предвестие конца света. Отсюда вот эта потребность людей исповедоваться, потому что действительно ожидали пришествия последних времен. Помните, мы как-то говорили о том, что в старообрядческой среде распространялось такое эсхатологическое сочинение о Аполлионе Антихристе. Наполеон воспринимался как земное воплощение Антихриста. И взятие Наполеоном Москвы в религиозном сознании именно вот такие могло приобретать несколько гипертрофированные формы. Поэтому вот то, о чем вы сейчас говорили, как раз, в общем, укладывается очень в эту картину. Ведь кто же мог знать, что будет после этого? Ведь простой народ не понимал соображения императора Александра, Кутузова. Москва оставлена на поток разграбления Аполлиону Антихристу. Вот. И отсюда вот эта вот волна эсхатологических настроений, ожиданий и отсутствие потребности, отсутствие возможности вот это удовлетворение потребности исповедаться, конечно, это людей должно было приводить в отчаяние.
Ну, это еще раз, наверное, говорит о том, что все это решение принималось в какой-то такой спешке, что невозможно было и церковным властям сориентироваться как-то в этой ситуации.
Нет, ну что, столько было брошено всего. Оскорнены были не просто приходские церкви, оскорнены были кремлевские соборы. Это самое страшное. После поляков вот в Кремле 1612 года, когда могилы русских царей были осквернены, то есть самые святыни, патриарший собор архангельский, архангельский, благовещенский собор, успенский собор были осквернены. Это страшно, конечно. Я бы хотел вот о чем поговорить еще. Ведь у Наполеона был, как говорится, в рукаве, а он любил сравнивать, ну, правда, не с картами войну, а со шахматами. Шахматы. Но, так сказать, если применить карточную терминологию, то у него в рукаве был очень мощный козырь. Это освобождение русских крестьян, которого ждали от него.
Он обсуждал эту тему с кем-то из французов в Москве.
Да, почему, да? Почему Наполеон не прибег вот к этому шагу? Тоже уже на острове Святой Елены он, вот Ласкасу, он сказал так, что первоначально у меня была такая мысль, значит, освободить рабов, как он писал, рабов в России. Но, узнав лучше эту часть русского общества, я не ручаюсь за точное цитирование, но смысл такой. Я воздержался от того шага, который бы привел к гибели множества дворянских семей в России. Оказывается, он заботился о русских дворянах. Нет, конечно, он лукавил. Конечно, он лукавил. Почему Наполеон не пошел на такой шаг? Интересно, что вот он советовался об этом с вот той самой портнихой Баршальме, которую Обершельма, которую Владимир Николаевич Земцов считает все-таки французской разведчицей, что она работала на французскую разведку. Он ее спросил, и он вызвал ее в Кремль, вообще нашел с кем советоваться, честно говоря. И спросил, что вот как вот, если я освобожу русских крестьян, на что француженка ему ответила, что, во-первых, абсолютное большинство русских крестьян об этом просто не узнает, потому что они неграмотны. А во-вторых, они больше поверят своей церкви, которая вас провозгласила антихристом. Вот. Но, наверное, все-таки причина не в этом. На мой взгляд, вот причина в следующем. Какова была конечная цель кампании русского похода? Заключение. Но мир, который мы заключим, вот цель. А если он откроет плотину крестьянской войны, с кем заключать мир, помилуйте? С новым Пугачевым? Он просто-напросто не мог этого сделать по характеру той войны, которую вел. Хотя от него это ждали, и он изучал документы, кстати, архивы же не успели вывести, он велел подобрать документы о дворянских заговорах и о Пугачеве. А кроме того, он очень рассчитывал на межнациональные противоречия. Особенно, значит, интересный факт, что на Дон были посланы два французских агента, которые пытались, значит, вот, сбунтовать казаков. Казаков Наполеон считал отдельным народом. И Наполеон несколько раз писал атаману Платову, предлагая ему возглавить. Вообще, какая наивность, вот полное незнание страны, с которой. Вот. Я думаю, что этот козырь и не мог быть Наполеоном выброшен из рукава, если образно так говорить.
В какой момент Наполеон понял, что из Москвы уже пора уходить? Тут делать нечего.
Уходить, значит, вот что интересно. Вот эти 33 дня, которые он пробыл в Москве, конечно, он ожидал предложения мира. Чем он занимался? Да, чем угодно, только не тем, что нужно было делать. Он писал письма. Вот, значит, одно письмо с генералом Тутолминым, начальником воспитательного дома.
А то там, есть, кстати, отдельно интересно.
Да, девочек там и, значит, не успели вывести из Москвы. И Наполеон приставил караул гвардии. Там,
сначала Тутолмин его попросил.
Да, и что интересно, вот, что установил Владимир Николаевич Земцов, оказывается, у Наполеона было два русских приемных сына.
И не только у него,
да.
А вот из его генерала.
Да, это интересно очень, значит, такой момент. Но это, конечно, то, что
фамилию.
Да, им дали фамилию Наполеонов, от которой они потом отказались после войны. Но даже дело не в этом. Вот. Потом это вот этого дворянина Яковлева, значит, отца Герцена, который угодил в Петропавловку. Он добрался до Петербурга и угодил в Петропавловку за сотрудничество, так сказать, с оккупантами. Выписал он этих самых актеров там. Надо сказать, что в Москву вошло, кроме армии, очень много, ну, так сказать, нон-комбатантов, как говорят французы. То есть это были солдатские семьи. Что интересно, многие французские солдаты имели жены детей, которые следовали за ними.
Ну, вот о чем аббат говорит, что крестил,
да,
солдатских детей.
Да, это, значит, негацианты. Вот я слышал так, что французы считали войну законченной. Все. А раз война закончена, надо делать бизнес в России. Много поехало. Какие-то актеры были там, вот, ну, это знаменитый вот персонаж Шмыги в комедии, значит, «Гусарская баллада», да, французская актриса. Вот это все. Надо сказать, что французскую колонию, мы об этом говорили, частью эвакуировали из Москвы, но часть осталась. Вот, огромное количество. Вот он устроил там спектакли какие-то, причем подписал устав театра Комеди Франсез, который вот русским уставом называется и действует до сих пор, кстати, во Франции. Ну и многое другое.
Ну, вот. Суд над поджигателями, кстати, ведь
да,
еще был.
Да, что интересно, вот суд над поджигателями, значит, ведь казнили не только русских, об этом как-то мало вспоминают. Были расстреляны и французские мародеры. Причем даже их, по-моему, не расстреливали, а вешали даже.
То есть, он еще пытался остановить грабеж.
Совершенно верно, совершенно верно. Так что вот это все воспринималось соответствующим образом.
Ну, какие-то властные структуры с участием русских
пытался создать из, вот, так сказать, буржуазного, в кавычках, элемента населения Москвы, то есть из русского купечества, какое-то подобие, ну, муниципалитета. Причем, я не помню фамилию этого человека, он сказал, что хорошо, я возглавлю, но я буду все делать только вот на благо своих соотечественников. Он сказал, да-да, пожалуйста, пожалуйста. Потом его привлекли, этого человека привлекли к ответственности тоже. Надо сказать, что расследование каждого случая коллаборационизма
тогда
в 1812 году,
да?
Ну да, по сути дела, было не менее жестким, чем во время Великой Отечественной войны. Всех расследовали и наказывали. Малейшее сотрудничество с оккупантами. И в том числе вот этого человека.
Многих же и оправдали, по-моему.
Ну, да, было потом. Ну, Александр был человек гуманный, была проглашена амнистия всем, в том числе и полякам, которые стали русские подданы после войны, тоже их всех не преследовали никого, значит, в общем, вот так. Но такие случаи были. Хотя я вот Владимира Николаевича Земцова спрашивал, а он большой знаток и хорошо исследовал этот вопрос, я спрашивал его, были ли массовые случаи коллаборационизма. Нет. Вот по его данным, таких массовых случаев не было. Если, говорит, он, как он мне сказал, если, говорит, вот расследовать конкретные случаи, то большинство случаев, конечно, это мерзавцы, которые всегда находились в любом обществе, в любой стране, в любое время.
Ну, либо люди, которые вот пытались, да, как вы говорили, да, на этой должности сделать что-то как, ну, доброе, хорошее,
может
защитить
своих. Он был вынужден, он просто был принужден к этому. У него не было иного выхода. Он сказал так, что на этой должности я буду действовать исключительно на благо моих вот, ну, соотечественников.
Совершенно честная позиция.
Да, честную позицию занял. Он предупредил об этом, сказал, что вот так. Ну, конечно, значит, ночью Москва превращалась, как сказать, в поле боя, потому что французов уничтожали всеми способами. Всеми средствами. Партизаны, вот Фигнер, например, знаменитый, он прекрасно говорил по-французски, по-итальянски, просто его все принимали за иностранца, и он проникал даже в Кремль. У него цель его была убить Наполеона. То есть он был согласен пожертвовать собой вот ради такого. Причем санкции Кутузов. Кутузов знал об этой миссии, ее одобрил. Что интересно, вот такой террористический акт. Да.
Но, вот,
да, но Фигнеру это не удалось. То есть его просто там в Кремль он вошел, но дальше его не пустили. Там были караулы такие довольно жесткие, его не пустили. Значит, что побудило Наполеона, да, покинуть Москву? Ну, во-первых, значит, это два события. Хотя приказ об оставлении Москвы был отдан еще до 18 октября. А что произошло 18 октября? Что ускорило уход? 18 октября русские атаковали авангард Мюрата на реке Чернишня. Около Тарутина, Тарутинского лагеря, и корпус Витгенштейна атаковал Полоцк, то есть русские перешли к наступательным действиям. Особенно опасно было, конечно, атака Полоцка, потому что это возможность выхода русских на единственную коммуникацию, которая связывала Москву с Западной Европой, на Смоленскую дорогу. Это, конечно, видимо, побудило. Цель Наполеона какая? Куда он шел и зачем? Цель его была Калуга. Причем самое интересное, что Наполеон, у него была прекрасная память, но он не помнил ни одного русского названия. Он не мог выговорить Дорогомиловская застава, он Смоленск упорно называл Соломанкой, вот, и так далее. Значит, вот цель его, он сказал, что мы идем на Калугу, и, значит, горе тому, кто встанет на нашем пути. Что там в Калуге-то? А в Калуге были гигантские продовольственные склады. Конечно, русские попытаются их вывести, но за оставшееся время это не удастся. Ну, подожгут, какая-то часть сгорит, тоже не все. Ему нужно было продовольствие. А захватив калужские продовольственные склады, можно было уйти в Смоленск,
Смоленск, там создать базу для продолжения войны на следующий год.
А в Москве, кстати, все ведь было уже, наверное, съедено, все, что можно.
В Москве, что интересно, значит, вот французы вспоминают, значит, в Москве было огромное количество того, что в те времена называли колониальные товары. То есть сахара, гигантское количество сахара, кофе. Это все вот, вот кофе, огромное количество. И ведь не забывайте, что это середина сентября по новому стилю. То есть разгар варенье. Варки варенья, да? Огромные бочки варенья,
ну, и
бочки.
Ну алкоголя много было достаточно.
Да, погреба, погреба были винные погреба, причем прекрасных французских вин. И вот, значит, дисциплина настолько пала низко, что гвардейцы
на посту
в Кремле... Значит, стояла пирамида этих самых бутылок, стояла бочка варенья, и всякие, они были все пьяны, значит, всякий проходящий должен был выпить за здоровье маркитанки полковой и закусить вот ложкой этого самого варенья. Ничего другого не было. Не было хлеба и не было фуража. За хлебом нужно было и за фуражом нужно было отправляться все дальше, дальше и дальше с малой перспективой возвращения. Ну, что было на огородах? Значит, тоже картошка там была, к счастью, капуста, вот сумели там, кто знал.
Ну, значит, кстати, белого хлеба не было, им предлагали черное, они мучились от него.
Да, что поразительно, значит, это вот французский национальный характер. То есть, это еще Юлий Цезарь писал о галлах, об их беззаботности и легкомыслии. Видимо, таковыми были и потомки галлов. Они жили сегодняшним днем. Вот сегодня они выпили, им хорошо. Они закусили вареньем, и все стало прекрасно. Единственное, кто заботился о будущем, были поляки. Они-то знали, что в России после осени наступает зима. Ну, еще и немцы тоже с их практичностью. Вот, французы были совершенно к ней не готовы. Вот это вот тоже сказалось впоследствии.
Может быть, несколько слов об итогах. Во-первых, вот я опять же у Владимира Николаевича нашла в книге эту цифру, сожжено, сколько было сожжено домов, то есть накануне...
Две трети Москвы.
Да,
две трети Москвы было погибло.
9000 с лишним домов было, и 2700 с чем-то осталось, ущерб несколько миллиардов, и погибших около 12000.
Конечно, это было страшно. Вообще ни одна европейская столица так не пострадала, как Москва. И сожжение святого, это был не просто столичный город, это был святой город для русских. В ходе московского пожара погибло две трети города, погибло очень много людей, очень много имущества, очень много культурных ценностей, библиотеки, коллекции.
А вот, кстати,
погибло
слово
полку Игоря,
да?
Совершенно верно. Вот. И ни одна из столиц Европы, занятых вот французскими войсками, так не пострадала. Кроме того, вот как Алексей Геннадьевич совершенно верно сказал, Москва была не просто столицей, не просто центром России, это был священный для русских город. И, конечно, гибель этого города, конечно, разожгла пожар народной войны, о котором мы, наверное, в следующий раз поговорим.
Что Москва в руках французов, это право неведа.
Наш фельдмаршал князь Кутузов их на смерть пустил туда.
Поляки, царь бывали также в ней.
Но не жирные кулебяки, ели кошек и мышей.
Напоследок мертвечину земляков пришлось им жрать.
А потом пред русским спину в крюк по поясу изгибать.
Свету белому известно, как платили мы долги.
И теперь получен честно за Москву. Падешь враги, обрывать столицы слава, но умеем их отжать.
Знает крепко повар, что и Париж, что будет знать.
Знает крепко повар.